В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Цхинвали, Сухуми, 8, в Тбилиси, 9 часов вечера. У микрофона Кэти Бутюлишвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Парламент вне гендерского равенства. Мужчины-депутаты от большинства против женщин-депутатов от оппозиции.
18 июля мужчины в парламенте нам сказали, что если им не нравится, что говорит женщина, ее манера выражения, они могут силой остановить ее. Потому, Батону Каха, просим осудить это.
Абхазская оппозиция отнеслась с недоверием к плану оптимизации энергетической отрасли самопровозглашенной республики.
Мы предупреждали власть о том, что данная деятельность приведет к неконтролируемым процессам, а именно к энергокризису и к многочисленным авариям в энергосистеме.
Госдеп США опубликовал отчет об инвестиционном климате в Грузии. Власти и оппозиция истолковали положение документа по-разному.
Мы рады, что Госдеп положительно оценивает привлекательность существующей в Грузии бизнес- и инвестиционной среды.
Эти и другие материалы слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас время международных новостей. С ними вас ознакомит Демис Паландов.
Власти Китая отказались от сотрудничества с расследованием Всемирной организации здравоохранения о происхождении коронавируса нового типа. В ходе второго этапа расследования должна была быть, в частности, проверена версия о том, что вирус мог распространиться из лаборатории в Ухане. Пекин категорически отрицает эту гипотезу и предлагает проверить версию о том, что коронавирус был завезен в страну из-за границы. В четверг Пекин отказался согласовывать вторую часть расследования ВОЗ, передает Рейтер. План игнорирует здравый смысл и бросает вызов науке, цитирует агентство заместителя главы Китайского государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения Цзэня Исиня. В ходе второй стадии международные расследователи должны были получить доступ к лабораториям и рынкам Уханя, города, из которого вирус распространился по миру. Гипотеза о лабораторном происхождении вируса появилась сразу после начала вспышки болезни. Ее сторонники в основном опираются на то, что в Ухане расположен один из крупнейших в мире центров по исследованию коронавирусов. В городе, в частности, изучается вирус атипичной пневмонии SARS, близкий к коронавирусу COVID-19. Эта версия не обязательно предполагает, что вирус был искусственно создан. Он мог быть обнаружен в природе и исследоваться учеными. После вспышки атипичной пневмонии в 2002-2003 годах ВОЗ обращал внимание на недостатки в системах безопасности китайских биолабораторий. Инциденты, связанные с несоблюдением правил работы, происходят и в других странах, что дает возможность предположить, что содержащийся в лаборатории вирус теоретически мог покинуть ее пределы. Россия обратилась в Европейский суд по правам человека с межгосударственной жалобой против Украины. Как говорится в сообщении Генпрокуратуры России, в списке претензий 10 пунктов. Среди них гибель людей во время Евромайдана 2014 года при пожаре в Доме профсоюзов в Одессе и во время проведения операции в Донбассе. Гибель людей, уничтожение имущества в результате обстрелов вооруженными силами Украины сопредельной территории Российской Федерации. Блокирование Северо-Крымского канала как основного источника пресной воды для жителей Крымского полуострова, крушение самолета малазийских авиалиний 17 июля 2014 года вследствие незакрытия властями Украины воздушного пространства над зоной боевых действий. В Генпрокуратуре отметили, что жалоба России против Украины – это первая в истории России межгосударственная жалоба, которая подана российскими властями в Европейский суд. Подача жалобы призвана привлечь внимание Европейского суда и всего мирового сообщества грубым и систематическим нарушением прав человека украинскими властями. Конец цитаты. Например, указывает Генпрокуратура, власти Украины на протяжении 7 лет поощряли и покрывали действия националистов и националистический террор, обернувшийся войной в Донбассе.
«Эхо Кавказа. Новости».
В Генпрокуратуре Белоруссии подтвердили выдачу России чемпиона мира по тайскому боксу и кикбоксингу Алексея Кудина. Генпрокуратура РФ удовлетворила просьбу о выдаче Кудина, который должен понести ответственность за сопротивление сотруднику силовых структур, сопряженное с применением насилия, следует из комментария белорусской прокуратуры. Ранее в четверг стало известно, что Алексей Кудин находится в СИЗО номер один в Минске. Об этом сообщил белорусский фонд спортивной солидарности в своем телеграм-канале. Несмотря на то, что 21 июля Европейский суд по правам человека запретил экстрадицию Кудина, апелляционный суд Москвы оставил в силе решение выдать спортсмена Белоруссии, отмечалось в сообщении. Фонд спортивной солидарности утверждает, что днем 21 июля бойца уже не было в СИЗО в Зеленограде, а утром 22 июля стало известно, что его тайно вывезли из России в Беларусь. Многократного чемпиона мира по тайскому боксу среди любителей и чемпиона мира по кикбоксингу среди любителей и профессионалов Алексея Кудина задержали в Москве 21 января. В Беларуси на него заведено уголовное дело о сопротивлении сотруднику милиции на акции протеста 12 августа 2020 года в Молодечном. Ему грозит до 5 лет колонии. Во время протестов в августе прошлого года Кудин отправил в нокаут задержавших его силовиков. Алексей не явился на суд и был объявлен в розыск. Апелляционный суд в Чехии приговорил 41-летнего белоруса Алексея Фадеева к 21 году тюрьмы за участие в войне на востоке Украины на стороне пророссийских сепаратистов. Он признан виновным в терроризме. Об этом сообщают новинки ЦЗ. Фадеев много лет проживает в Чехии. С октября 2014 по май 2016 года он неоднократно выезжал в Донбасс с целью поддержки сепаратистских группировок. Он служил в вооруженных силах одного из сепаратистских образований. Суд первой инстанции приговорил его за это к 4,5 годам лишения свободы. Судья посчитала, что Фадеев не принимал участия в боях и вел только вспомогательную работу. Но прокуратура обжаловала это решение. Защита настаивала, что с него нужно снять обвинение, так как он не участвовал в боях на передовой.
Международные новости представил Демис Паландов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. Переходим к темам дня. Спикер парламента Каха Кучава сегодня подвергся острой критике со стороны женщин-оппозиционеров и правозащитников, которых распорядился не впускать в здание парламента. Последние требовали жесткого реагирования на манеру насильственного обращения депутатов парламентского большинства грузинской мечты с оппозиционными депутатами женского пола. Почему в грузинском парламенте становится нормой схватить женщину и тащить ее по залу от трибуны, выясняла Мзия Парисишвили.
Спикер парламента Каха Кучава готов перед зданием парламента собственноручно водружать флаг Евросоюза, дважды сорванный и сожженный ультранационалистическими и гомофобными группами 7 июля. Но он оказался не готов до конца следовать европейским ценностям в защите прав женщин. Сегодня Каха Кучава отказался лично выслушать замечания правозащитников и претензии оппозиционных депутатов женщин по поводу насильственного сексистского поведения со стороны его однопартийцев-мужчин из грузинской мечты. Он аннулировал пропуски в парламент, допущенные для них фракциями «Лело» и «Нацдвижение». С 18 июля в грузинских соцсетях и СМИ гуляют видеокадры, на которых видно, как глава комитета по вопросам образования и науки Шалва Папуашвили силой оттаскивает депутата «Нацдвижения» Тину Бокучава от трибуны парламента. Бокучава и еще двое ее однопартийцев женщин Нона Мамулашвили и Анна Цитлидзе старались пикетировать трибуну парламента в знак протеста против выступления министра внутренних дел в Танга Гомелаури. Оппозиция, СМИ и НПО обвиняют министра Гомелаури, как и остальных представителей власти во главе с Ираклием Гарибашвили, в подстрекательстве и неадекватном реагировании на насилие, погром и преследование журналистов гомофобными группами, которые имели место 5 июля. Убедившись, что, несмотря на допущенные пропуски, правозащитников не впустят в здание парламента, оппозиционные депутаты вместе с представителями НПО обратились к спикеру парламента Кахе Кучава снаружи. Из-за независимый депутат Тамар Кордзай обратилась к спикеру парламента с требованием осудить произошедшее 18 июля, что ставит под сомнение действенность всех законов, принятых парламентом в защиту прав женщин и против домашнего насилия. 18 июля мужчины в парламенте нам сказали, что если им не нравится, что говорит женщина, ее манера выражения, они могут силой остановить ее. Потому Батонук Аха, просим осудить это. Действуйте в рамках своих полномочий, чтобы ответить насильникам, мужчинам, членам парламента. Между тем, у оппонента власти и правозащитника вызвало возмущение не только реакция депутатов от партии власти, но и части самой оппозиции. И те, и другие сошлись во мнении, что женщины не должны себя так вести, что с их стороны некрасиво баррикадировать трибуну, что это им не подобает, что они своим поступком спровоцировали реакцию депутатов грузинской мечты, которые лишь старались установить порядок в зале заседания. Такие аргументы парламентариев поощряют домашнее насилие, заявляли сегодня у входа парламента правозащитники. Они напомнили, что статистика фемицида, убийства мужчинами женщин в стране и так высока. Глава Ассоциации молодых юристов Ника Симонишвили назвал аргументы, выдвинутые мужчинами-депутатами для оправдания таких действий, с мышлением человека из каменного века.
Увиденных нами в парламенте насильственным фактом нет оправдания. Тем не менее, мы, отправившись силой, слышим аргументы времен каменного века. Якобы женщина сама виновата в том, что против нее осуществляется насилие. Когда с высокой трибуны парламента слышишь о таком отношении к женщинам, неудивительно, что в стране на бытовом уровне это будет рассмотрено как поощрение к насилию. Вместо того, чтобы идти вперед, мы возвращаемся в прошлое время, когда насилие над женщинами было привычным явлением.
Ника Симонишвили, как и другие правозащитники, назвали постыдным тот факт, что сегодня их не впустили в парламент, чтобы обсудить такую важную проблему, как насилие над женщинами и реагирование на это. Но спикер парламента Каха Кучава все же не смог избежать острой критики по этому вопросу. На заседании парламентского бюро оппозиционные депутаты потребовали от него публичного осуждения насилия над женщинами и незамедлительного реагирования со стороны парламентского совета этики. Спикер Кучава не спешил с осуждением, а другие депутаты мечты в это время пытались всех убедить, что это женщины-депутаты от нацдвижения вели себя неэтично. Шалва Папуашвили, силой оттащивший Тину Бокучава в тот день от трибуны, заявил, что никакого насилия не было.
С моей стороны, это было не насилие, а предотвращение прямой агрессии, исходящей от госпожи Тины, которые не могли остановить двое парламентских приставов. Еще это неправильно, прикрываться гендерной причиной и считать, что таким образом все дозволено.
В полемику ввязался обычно уравновешенный глава комитета по процедурным вопросам Иракли Кадагишвили.
Знаете, что меня интересует? То, что ваши мужчины в нацдвижении вас, своих женщин, выставляют перед собой. Это не дискриминация?
Лидер фракции нацдвижения Хати Адеканоидзе упрекнула Шалву Папуашвили. Ему, как профессору правоведения, следовало бы знать, что хватать женщину под мышки, поднимать в воздух и тащить против ее воли – это насилие. Адеканоидзе не стала полемизировать с другими депутатами мечты. Ее интересовало мнение спикера Кахи Кучава. А он все требовал, чтобы оппозиционеры дали возможность его однопартийцам Папуашвили и Кадагишвили высказаться до конца.
Вот это тот стандарт, Калбатону Хатия, который вы хотите внедрить. Вот я вас сейчас спрашиваю. Вы имеете право прервать другого лишь потому, что вы женщина? Мы ведь все равны. Вам дали высказаться, дайте возможность и другим закончить слово.
Давал замечание оппозиционеру Деканоидзе спикер парламента. Но Кучава так и не сказал, что он думает по поводу случившегося 18 июля. Считает ли это проявлением насилия против женщин? Зато охотно объяснил, почему он в последнее время, в том числе и сегодня, аннулировал выписанных оппозицией пропуски для представителей СМИ и НПО. Они часто срывают заседания, пояснил Кучава, имея в виду шумные акции протеста в здании парламента после гомофобных погромов 5 июля, за которыми последовали протесты представителей СМИ и оппозиции с требованием отставки премьер-министра Ираклия Гарибашвили. Из 150 депутатов в 10-м созыве парламента женщины женщин всего 29. Правозащитники отмечают, что и это соотношение указывает на неравенство женщин с мужчинами. Еще более непростительным такое неравенство кажется правозащитникам с учетом того, что при создании Первой Республики в Грузии в 1919 году, когда на Западе женщины не имели права голоса, из 130 членов учредительного собрания было 5 женщин. Но спустя век им в стране приходится больше бороться не за свои политические права, а за безопасность собственной семьи и окружения. Из года в год статистика показывает, что случаи фемицида не уменьшаются, напротив, растут, говорится в докладе Народного защитника за 2020 год. На почве гендерной нетерпимости за прошлый год были убиты 24 женщин. Еще в 20 случаях были попытки покушения. Поэтому сегодня у здания парламента оппозиционные депутаты, в основном женщины, и правозащитники отмечали, что они правовыми путями будут добиваться осуждения фактов насилия над оппозиционными депутатами-женщинами со стороны их коллег-мужчин из грузинской мечты. Зия Парасишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа. Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
К событиям в Сухуми. До 1 августа, когда в самопровозглашенной республике Абхазия заканчивается срок подачи деклараций госслужащими и депутатами, осталось немногим более недели. Инициативная группа, которая на протяжении долгого времени добивалась принятия этого закона, проявляет обеспокоенность тем, что его выполнение, возможно, будет саботироваться. На брифинге ее представителей побывал наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Сегодня на площадке Ассоциации работников СМИ Республики Абхазия состоялся брифинг представителей инициативной группы за принятие антикоррупционного закона Наиры Амалая и Никсона Ажиба. Темой брифинга был процесс заполнения деклараций должностными лицами и депутатами, который, напомним, должен пройти в республике в течение июля. Наира Амалая сказала:
«Мы внимательно следим за тем, как новый закон исполняется. Есть у нас непонимание некоторое. Понимаем, что это новшество, но в любом случае мы предлагаем, даже требуем от буквы закона не отходить».
Далее она зачитала коллективное обращение инициативной группы, иногда отрываясь от текста для дополнения и уточнений.
Закон о декларировании имущества и доходов должностными лицами и депутатами гласит: должностное лицо обязано по закону сдать декларацию в отдел кадров, а также в Министерство по налогам и спорам для последующего публикования. Эту декларацию МНС должны принять, сохранить у себя, а потом публиковать по разделам, как МИН, администрация президента, районные администрации и так далее. Согласно закону, именно такая процедура. Налоговая сейчас разрабатывает программное обеспечение для заполнения отделами кадров декларации чиновников. Это все замечательно. Мы желаем МНС успехов, но это не так, как прописано в законе. В законе одна декларация в отдел кадров, другая копия в МНС. МНС вбивает данные в электронную версию, выставляет на сайте. А эти изменения процедуры, принятые МНС, может и улучшить процедуру, а может и оставить лазейку для того, чтобы те, кто не подали декларации, кивали на отдел кадров. Вот здесь у нас опасения. Дескать, это их вина. Ну, как обычно бывает в нашей стране.
В ходе выступления Наира Амалая подчеркнула:
закон обязывает чиновника сдать декларацию в Министерство по налогам и сборам. И это точка. Не сдавший не имеет никакого права находиться в кабинете после 1 августа. Таких людей абсолютно законно нельзя допускать до кабинета и денег. Они отказались отчитаться по закону о своих доходах и активах. Также нас удивляет молчание президента, премьера и многих других руководителей. Ни один из них ни на одном совещании ни разу не сказал своим сотрудникам о необходимости заполнения декларации и их сдачи до 1 августа. Во всяком случае, мы не слышали в средствах массовой информации, что совещание по декларированию президент или премьер-министр провел. Руководство страны должно не допустить массового саботажа исполнения закона. Нельзя допустить следить, чтобы сотни чиновников не заполняли бланки. Ответственность за исполнение закона лежит на исполнительной власти. Также удивляет молчание СМИ. Вместо разъяснения того, что надо делать чиновникам и их семьям, идет полная тишина на государственных каналах. Мы надеемся, что эта тема замалчивания неумышленная.
В ответ на вопрос, сколько волонтеров готова направить инициативная группа в помощь министерству, Амалая сказала:
«Это впервые у нас происходит в стране, и мы понимаем, что будет неразбериха, будут трудности. Поэтому мы решили, что человек 10-20, может быть, им понадобится больше людей, но мы готовы помочь налоговой».
Есть ли какая-то неофициальная информация о том, кто уже сдал декларации? Наира Малая ответила:
«Мы знаем, что Нацбанк полностью заполнил декларации. Мы в курсе также, что контрольная палата готова сотрудничать. То есть они тоже заполнили декларации. Есть такие организации, которые полностью уже готовы. Но принять налоговое пока не в состоянии, потому что сама программа не готова. То есть компьютерная программа должна была быть готова к 20 числу. Но мы пока не слышали о том, что программа работает».
Всего, по словам Амалая, в Абхазии должно быть заполнено около 10 тысяч деклараций. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Даже до сих пор мы у них самочапываем, они Южная Осетия. Думаешь, а за что эти ребята тогда погибли, если через столько-то лет мы опять все это возрождаем?
Даже тяжело больных на лечение не выпускают. Кто мы, если не заложники?
Я готова идти и поджигать эти фермы уже, потому что мой ребенок вечером мерзнет дома, я ему шапку одеваю».
Вирус, он тупой, он не умный. Это очень хорошая новость.
Эпидемия на омород. Да, на вентина домарай.
Голоса на радио «Эхо Кавказа». К новостям из самопровозглашенной республики Южная Осетия. Гражданской активистке из Ахалгори Тамаре Миарахишвили грозит новое уголовное расследование. По информации самой Тамары, об этом ей сегодня сообщил прокурор района Алан Кулумбеков. Какие причины на этот раз нашла прокуратура самопровозглашенной республики для преследования гражданской активистки, выяснял Мурат Гугимухов.
Гражданская активистка Тамара Миракашвили заявила «Эхо Кавказа», что ей грозит очередное, уже третье уголовное расследование. В мае прокуратура Лениногорского района после 4 лет уголовного преследования предложила Тамаре ничью – закрыть уголовное дело о незаконном приобретении югостинского гражданства по истечению срока давности преступления, то есть по нереабилитирующим основаниям. Тамара отказалась, потому что для нее это равносильно признанию вины. Сегодня Тамара позвонила прокурору Лениногорского района Алану Кулумбегову, чтобы поинтересоваться, рассмотрено ли ее заявление об отказе и какое решение по нему принято. И, по словам Тамары Миракашвили, она узнала новость. Ей грозят третьим расследованием.
От прокурора Алана Кулумбегова я узнала, что пока они не отправили на повторное расследование, но будут отправить и будет расследовано заново, и следователь будет Алан Бязров. Работу Алана Бязрова не только несколько первые инстанции признали, еще и Верховный суд сказал, что Алан Бязров поступил незаконно в отношении меня, возбудив дело о клевете. И сейчас человек, против которого я имею полное право подать жалобу, сейчас он будет заново расследовать мое дело. Уже будет 3 раза расследовано, законно получила я паспорт гражданина Южной Осетии или нет. Вот в этом цирке живу я 4 года.
Тамара Миракашвили находится с 16 августа 2017 года под следствием, а с 4 сентября 2018 года под судом. До этого раздражение властей по поводу деятельности гражданской активистки проявлялось лишь в виде неформального давления. Ее уволили с работы якобы за опоздание, приглашали на собеседование чиновники, уговаривали не распространяться о нарушениях прав человека и коррупции в районе. Тамаре угрожали, ее пытались использовать. Однажды гражданскую активистку похитили сотрудники КГБ и на протяжении нескольких часов убеждали написать признание, будто избирательную кампанию экс-президента Леонида Тибилова финансировал Тбилиси, а она возила ему деньги в Цхинвал. Когда выяснилось, что приручить Тамару не получится, ее обвинили в совершении уголовных преступлений, в клевете на партию власти «Единая Сеть» и незаконном приобретении югостинского гражданства на основании поддельного документа. По версии следствия, Тамара Миракашвили нарушила закон тем, что получила югостинское гражданство, не отказавшись при этом от грузинского. Несмотря на то, что двойное гражданство имеют почти все совершеннолетние жители восточной части района и значительная часть беженцев, проживающих в Сараване, дело возбудили только в отношении Тамары. «Двойное гражданство не то чтобы ни для кого не секрет», — говорит Тамара Миракашвили. «Без грузинской пиродобы югостинские власти вас не выпустят на лечение в Грузию. С начала года на лечение из Ленингорского района выехало более 500 человек». И у всех у них югостинские власти проверили наличие грузинского удостоверения личности, говорит Тамара Миракашвили.
Они обязаны принести в администрации справку из больницы, что направляет за пределами республики на лечение. Вместе к ксерокопии паспорта надо еще прикрепить копию удостоверения личности гражданина Грузии. Это все остается в администрации Ленингорского района, чтобы им разрешили выехать туда и обратно. С такими документами люди двигаются. То, что стало для меня причиной вот 4-летней тяжбы. И пусть кто-то посмеет публично и скажет, что нет, мы закон защищаем, а Тамара Миракашвили единственная нарушила закон.
10 июля 2019 года Ленингорский районный суд под председательством Фатимы Парастаевой признал несостоятельность уголовных дел, возбужденных против Тамары Миракашвили. Прокурор района Алан Кулумбегов с этим решением не согласился и обратился в кассационную инстанцию. 16 октября 2019 года уже Цхинвальский городской суд еще раз подтвердил невиновность Тамары. Но Алан Кулумбегов обжаловал и это решение. 7 января 2020 года коллегия Верховного суда Южной Осетии под председательством судьи Виолетты Хачировой частично удовлетворила кассационную представление прокурора Кулумбегова, отправила на повторное рассмотрение в суд первой инстанции в части, касающейся истории с паспортом. Что касается обвинений в клевете, коллегия Верховного суда подтвердила невиновность гражданской активистки. Прокуратура и это решение не выполнила. Она направила на повторное рассмотрение оба уголовных дела. 8 апреля Схинвальский районный суд направил уголовное дело в прокуратуру, чтобы она устранила препятствия для его рассмотрения. Суд не может рассматривать иски, по которым вышестоящая инстанция уже приняла решение. Вместо этого Лан Кулубеков сначала предложил Тамаре Миракашвили закрыть дело по истечению срока давности, а когда она отказалась, он решил возбудить дело заново. Адвокат Тамары Миракашвили Икрамжан Раматов считает новое расследование незаконным.
В соответствии с законом, обвинительное заключение должны привести в порядок. То есть убрать ту фабулу дела, в части которой она оправдана, и те доказательства, в части которой она оправдана, а остальное оставить и отправить дело в суд. Заново она не может быть расследована. Заново нельзя добывать доказательства, тем более стороне обвинения.
Тамара Миракашвили задает вопрос. Если сама прокуратура признала, что у якобы совершенного ею и уже расследованного преступления истек срок давности, то какой смысл расследовать его заново? И сама же отвечает на этот вопрос.
Всегда это говорю, это наказание лично от Анатолия Бибилова за мои гражданские позиции, которые ему не нравятся. Он хочет, чтобы я прекратила свою активность. Он не говорила, что у нас в районе творится. И хочет, чтобы я тоже так молчала, как все остальные в нашем районе. Я одна порчу общую, в кавычках, красивую картину, которую... Принято создано у нас, потому что все молчат. И молчание для нее считается, что все довольны. Люди по-разному молчат. А я за справедливость.
Около 4 лет, пока продолжаются расследования и судебные тяжбы, Тамара Миракашвили лишена возможности выезжать из республики, в том числе и на лечение. За эти годы состояние ее здоровья заметно ухудшилось. Но, видимо, государственные мужи Южной Осетии считают это успехом и пытаются его развивать. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми, Цхинвали 20 часов 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Демис Паландов.
Список кандидатов на пост председателя ЦИК Грузии вновь был вынесен сегодня на голосование, однако кандидаты и в этот раз не получили необходимой поддержки членов парламента. В частности, за Георгия Каландаришвили проголосовало 83 депутата, 11 были против. Кандидатуру Георгия Сантуриани поддержали только 4 депутата, против были 11. Кандидатуры Каландаришвили и Сантуриани будут вынесены на голосование и в третий раз. Председателя ЦИК в этом случае могут утвердить при поддержке 3/5 членов парламента, 90 голосов. Если главу ЦИК не утвердят и в третий раз, состоится еще одно голосование, на котором кандидата может утвердить простое большинство членов законодательного органа, 76 голосов. При этом срок полномочий руководителя избирательной администрации составит всего полгода. Согласно новым правилам, председатель ЦИК может занимать свою должность в течение 5 лет, лишь в случае, если получит поддержку 2/3 депутатов. Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжани сегодня провел заседание Совета Безопасности. Как сообщается на официальном сайте абхазского лидера, на повестке дня были вопросы эпидемиологической обстановки и реформирования правоохранительной системы. Министр здравоохранения Эдуард Будба доложил членам Совбеза о ситуации и мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Он отметил необходимость увеличения койко-мест в медучреждениях ввиду имеющейся тенденции распространения COVID-19. По информации Эдуарда Будба, при необходимости для срочного приема больных будут подготовлены 40 мест в Сухумском онкологическом центре. Бжани, в свою очередь, сообщил членам Совбеза, что по итогам его переговоров с руководством России в Абхазию вновь направляется военный мобильный госпиталь на 150 мест. Такая договоренность уже достигнута, заявил Бжани. Грузия в текущем году закупит дополнительную партию американских противотанковых комплексов «Джавелин». Об этом заявил министр обороны страны Джуаншер Бурчуладзе. По его словам, закупка будет осуществлена в сотрудничестве с главным стратегическим партнером страны США. Министр презентовал сегодня основные направления развития ведомства до 2030 года. Речь идет об усилении бронетанковых, воздушных, артиллерийских, разведывательных и инженерных возможностей. Впервые о решении продать Грузии вооружение, предназначенное для уничтожения бронетехники, было объявлено в ноябре 2017 года. Тогда речь шла о передаче Тбилиси ракетных комплексов на сумму 75 миллионов долларов. Согласно тому решению, Грузия должна была приобрести 410 самонаводящих ракет и 72 командно-пусковые установки, а также элементы материально-технического и программного обеспечения. Первый этап закупок завершился в январе 2018 года. В прошлом году стало известно, что Грузия, наряду с другими странами-партнерами Соединенных Штатов, получит очередную партию ракетных систем «Джавелин».
Краткий региональный выпуск новостей представил Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Госдепартамент США опубликовал отчет об инвестиционном климате в Грузии. Несмотря на открытый характер экономики, доверие инвесторов подрывают низкий уровень доверия к судебной системе и политически мотивированное вмешательство в бизнес-среду, говорится в документе. Подробности в материале Ираклия Орагвелидзе.
Грузия занимает 7-е место в индексе простоты ведения бизнеса Всемирного банка за 2020 год, 12-е место в индексе экономической свободы Heritage Foundation за 2021 год, 8-е в рейтинге экономической свободы мира Института Фрейзера и 45-е место в индексе восприятия коррупции Transparency International. Это показывает, что Грузия – страна с привлекательным инвестиционным климатом, говорится в преамбуле документа. Однако, несмотря на положительные моменты, документ подмечает и негативно влияющие на инвестиционный имидж Грузии факторы.
Наблюдается неспособность судебного сектора выносить решения по коммерческим спорам в разумные сроки. Некоторые процессы не разрешаются судебной системой годами. Некоторые компании жалуются на неэффективность принятия решений на муниципальном уровне, на недостатки в обеспечении соблюдения прав интеллектуальной собственности, отсутствие эффективной антимонопольной политики, на политическое вмешательство, выборочное применение законов и нормативных актов.
В документе также затронут вопрос нереализованного проекта глубоководного порта Анаклия. В частности, отмечается, что государство в одностороннем порядке расторгло контракт с генеральным подрядчиком.
В 2016 году правительство согласовало контракт на строительство нового порта в Анаклии с группой международных инвесторов, в том числе с американской компанией, однако в 2020 году расторгло контракт. Согласно заявлению инвесторов, целенаправленные действия правительства против проекта привели к финансовым трудностям и в конечном итоге к расторжению контракта. Несмотря на заявление правительства о том, что оно по-прежнему привержено строительству глубоководного порта в Анаклии, инвесторы и местные бизнесмены сомневаются в выполнении этого обязательства.
Говорится в докладе. Как нередко случалось ранее, власти и оппозиция истолковали положение документа совершенно по-разному. Комментарий от имени правительства прозвучал от главы внешнеполитического ведомства Давида Залкалиани, который оставил без реагирования критические замечания отчета, отметил лишь его позитивную часть.
Мы рады, что Госдеп положительно оценивает привлекательность существующей в Грузии бизнес- и инвестиционной среды. В отчете отмечены передовые позиции Грузии в регионе, нашедшие отражение в важнейших международных рейтингах. Также очень важно, что наш стратегический партнер положительно оценивает важность наших реформ, проводимых для улучшения инвестиционной среды.
По оценке оппозиции, ключевые положения документа, напротив, подают недвусмысленный сигнал, что инвестировать в Грузию в нынешних условиях как минимум нерентабельно, говорит Саломе Самадашвили, член парламентской фракции ЛЕЛУ.
Я хочу, чтобы все понимали смысл опубликованного Госдепартаментом отчета об инвестиционной среде в стране. Не лишне отметить, что это документ, с которым в первую очередь знакомится любой потенциальный инвестор, заинтересованный в установлении деловых отношений с нашей страной. Поэтому, когда на бумаге напрямую отмечено, что в стране нет независимой судебной системы, есть элитная коррупция, это означает, что фактически вы не можете вести бизнес в этой стране. Вы не можете инвестировать, если не вступаете в коррупционную сделку с политиками. Это прямой сигнал для всех потенциальных инвесторов о том, что наши вложения в государство нецелесообразны. К сожалению, это также означает, что без притока инвестиций будет расти бедность, безработица и полная безысходность людей.
Сказала Самадашвили. Схожую позицию занял член парламентской фракции группа реформ Шарля Мишеля Георгиева Шадзе. Он говорит, что до тех пор, пока в стране не восторжествует справедливость, только кланы, связанные с грузинской мечтой, смогут вести бизнес в Грузии.
Необходимо понимать, что элитная коррупция и клановое правосудие являются определяющими факторами той нищеты, в которую погружена Грузия. До тех пор, пока эти факторы не будут устранены, коррупция и избирательное правосудие будут оставаться визитными карточками нашей страны.
В отчете Госдепа США об инвестиционном климате за 2021 год, кроме Грузии, содержится детальный анализ ситуации в 170 государствах мира, где уже работают американские компании или которые рассматриваются в качестве потенциальных рынков. Специально для Эхо Кавказа из Тбилиси Иракли Урагвелидзе.
Эхо Кавказа.
Абхазская оппозиция отнеслась с недоверием к плану оптимизации энергетической отрасли, который был разработан в рамках межправительственной российско-абхазской комиссии и в соответствии с программой гармонизации законодательства России и самопровозглашенной республики Абхазия. Лидер ветеранской организации АРУА Тимур Гулия прокомментировал представленную на брифинге министром экономики программу и заявил, что пока не увидит конкретные проекты, будет считать этот план очередной авантюрой. С подробностями Елена Заводская.
Вчера на брифинге вице-премьер и министр экономики Абхазии Кристина Озган рассказала о плане оптимизации энергетической отрасли, согласованном в рамках межправкомиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Республикой Абхазия и Российской Федерацией, а также между Министерством экономики Абхазии и российскими министерствами экономического развития и энергетики. План оптимизации включает в себя разработку нормативов потребления электроэнергии и обоснованного тарифа, который планируется внедрить в течение ближайших 5 лет. С 2022 года правительство начнет менять тарифную политику. Кристина Озган сообщила, что норматив потребления уже разработан и направлен на согласование в уполномоченные органы Российской Федерации. Оптимизация должна решить проблему и собираемости платежей за электроэнергию. По словам министра экономики, сумма задолженности составляет более 2 миллиардов рублей. Оптимизация подразумевает легализацию подключения к энергосетям оборудования для майнинга и установку приборов коммерческого учета со срочкой оплаты и по утвержденному тарифу. В рамках согласованной с Россией программой в 2022 году начнется реализация пилотного проекта по установке приборов учета и при использовании нового утвержденного тарифа. Этот процесс начнется с того, что в столице будет установлено до 15 тысяч приборов учета, и далее этот опыт будет распространяться на другие регионы Абхазии. Кристина Озган сообщила, что восстановление электросетевой инфраструктуры Абхазии будет осуществляться в рамках программы гармонизации и за счет привлечения инвестиций российских компаний. Восстановление и реновацию объектов электросетевой инфраструктуры планируется осуществлять за счет средств инвестиционной программы, рассчитанной на 5 лет, с объемом финансирования около 5 миллиардов рублей. И далее Озган проинформировала, что правительство планирует организовать поставки электроэнергии из Российской Федерации для нужд абхазских майнеров и создать точки размещения оборудования для добычи криптовалюты. Этот вопрос, сказала она, прорабатывался с российскими специалистами. Абхазии направлен соответствующий договор из России, который Минэк теперь будет прорабатывать. Она считает, что в этом вопросе главное – согласовать тариф. В разные годы он варьировал от 2 рублей 70 копеек за киловатт-час до 3 рублей 60 копеек за киловатт-час. Министр экономики привела шокирующую статистику по перетоку электроэнергии из Российской Федерации при возникновении дефицита. Так, в 2019 году Абхазия получила в рамках перетока из России около 70 миллионов киловатт-часов. Он был оплачен из средств инвестиционной программы финансовой помощи от Российской Федерации и составил 190 миллионов рублей. В 2020 году полученное из России было также около 70 миллионов киловатт-часов, и за счет инвестпрограммы была погашена задолженность в размере 162 миллионов рублей. Совершенно иная картина вдруг возникла в 2021 году после легализации правительством деятельности по добыче криптовалюты. И хотя Кристина Озган долго объясняла в ходе брифинга, что правительство не легализовывало майнинг, а только пыталось упорядочить деятельность майнеров, факт остается фактом. С января по май 2021 года Абхазия получила по перетоку из Российской Федерации около 1 миллиарда киловатт-часов электроэнергии. Счет на поставку этого объема электроэнергии, по словам Озган, не предъявлен. План оптимизации энергетической отрасли прокомментировал председатель Республиканской общественной организации ветеранов Отечественной войны народа Абхазии Аруа Тимургулия. Он напомнил о том, что в то время, когда решался вопрос легализации майнинга в Абхазии, актив Аруа неоднократно предупреждал, что это может обернуться энергетическим кризисом.
Мы неоднократно говорили о том, что это поспешное и ошибочное решение правительства по легализации деятельности по добыче криптовалюты. В своих заявлениях и выступлениях, в том числе и на съезде АРВА, мы предупреждали власть о том, что данная деятельность приведет к неконтролируемым процессам, а именно к энергокризису и к многочисленным авариям в энергосистеме. Касаемо организации площадки для майнеров, то возникают вопросы. Кто эти люди или же фирмы? По каким критериям будут отбираться майнеры? Кто эти избранные? Поэтому Пока мы не увидим конкретные проекты, я буду считать это очередной авантюрой. Власть не договаривает, на мой взгляд, потому что нет программы, нет проекта, нет условий.
Тимур Гуля критически оценил стремление правительства поднять тарифы на электроэнергию. Он считает, что это чревато социальным взрывом.
По поводу повышения тарифов. Для начала Министерству экономики стоит объяснить, что такое обоснованный тариф. До повышения тарифов сначала необходимо увеличить дисциплину собираемости по действующему тарифу. После чего рекомендую Министерству экономики разработать комплексный план развития энергетики нашей страны в рамках действующего закона об электроэнергетике. Меняя тарифную политику, нужно учитывать тот фактор, что цены на топливо выросли. Вместе с тем растут и цены на различные товары и услуги. А заработная плата остается прежней. Это приведет к социальному кризису. По поводу инвестиций, кто эти инвесторы, на каких условиях будут инвестировать российские компании в нашу энергосистему? О какой программе гармонизации идет речь? Почему я так говорю и почему у меня большие сомнения? Потому что мы еще не забыли. Более того, наша страна выплачивает тот знаменитый железнодорожный кредит в размере более 3 миллиардов рублей.
Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Кремонтер – это такой йодль, исполнители которого рождаются только в Бурии.
Тетя Маша – это была такая комичная роль абхазской, яркой, колоритной женщины.
У нас папа очень музыкальный. Мы пели остинские песни, грузинские, и он привил мне любовь к опере.
Для меня актер, я сам даже не знаю, как я себя настраивал.
Вазиль Искандер с нами и сегодня, и всегда.
Картинки с выставки по вторникам на радио «Эхо Кавказа».
К другим темам программы. Грузинские реставраторы обнаружили ранее неизвестную настенную роспись в здании бывшей гостиницы «Лондон» в Тбилиси. Под слоем краски, как оказалось, скрывались грузинские пейзажи. Тематика довольно нетипичная для тифлисских парадных XIX века. Подробнее об открытии, сделанном в старом Тбилиси, расскажет Анастасия Славинская.
До сих пор стены подъезда бывшей гостиницы «Лондон» выглядели как типичные стены домов советской эпохи, со следами сорванных бумажных объявлений и попыток самовыражения в стиле «здесь был». То, что под этой советской классикой, скорее всего, должна была скрываться декоративная роспись, они догадывались, говорит Лела Нинашвили, реставратор настенной росписи. Впрочем, увидев вместо характерных для оформления того периода амуров, цветов и узоров грузинские пейзажи, они действительно удивились.
Это вправду оказалось сюрпризом. Во-первых, сами по себе композиции интересны, а во-вторых, четко видно, что это грузинские пейзажи, а мы ими не избалованы. Сделана ли эта роспись при строительстве здания или нарисована позже, установить это мы пока целью не ставим. В будущем, конечно, мы этим займемся. Это входит и в наши интересы. Мы обязательно проведем это исследование, но на этом этапе для нас главное полностью открыть рисунок. Около 80% верхнего регистра уже очищены, а нижний, ввиду того, что он покрыт более твердым слоем, требует больше времени, и поэтому процесс идет медленнее.
На одном из пейзажей открывается вид на храм, за ним горный кряж. Какая именно местность может быть изображена на рисунках, еще предстоит изучить искусствоведам, говорит Лела Нинашвили. В то же время Цири Элисашвили, представляющая МПО Тбилиси-Самкари, предполагает, что это может быть Мцхета и монастырский комплекс Самтавро. Она также обращает внимание на то, что грузинская тематика для оформления парадных использовалась очень редко.
В Тбилиси 1768 зданий, носящих статус памятника. Можно сказать, что столько же парадных имеют настенную роспись. Но на сегодняшний день она выявлена лишь в 50 из них. Этот процесс еще впереди, то есть потенциально есть около 1700 зданий, где наверняка скрывается роспись. Я потому и называю эту цифру, что когда много рисунков будет открыто, ситуация может измениться, но из тех, что уже выявлены, грузинская тематика встречается редко. Эти адреса можно сосчитать по пальцам одной руки.
Закрашенная настенная роспись тбилисских парадных – явление не единичное. Таким образом, объясняет Цирелисашвили, советская власть боролась с буржуазными пережитками прошлого. Не только в лице людей, составляющих элиту, но даже архитектуры.
Какой бы маленькой, узкой бы ни была парадная, в свое время заказчики и архитекторы рассматривали ее как первое место встречи. И, конечно, это место с точки зрения приветствия, эстетики, социального слоя отправляло определенное послание человеку, входящему туда. Вот это мы потеряли и взамен получили подъезды, везде покрашенные в два цвета, начиная с корпусов и заканчивая памятниками культурного наследия.
Реставрация Лондона проходит в рамках проекта Фонда развития Тбилиси. Фондом был разработан туристический маршрут, включающий 10 исторических парадных столиц, говорит глава фонда Леванч Гаркава.
Здание бывшего Лондона принадлежит жильцам. Это частная собственность. Реставрация проводится, чтобы в рамках туристического маршрута подъезд был открыт для посетителей.
По словам директора фонда, реставрационные работы во всех 10 парадных должны завершиться к концу 2021-го. Цирелисашвили обращает внимание на специфику реставрации подобных объектов, в частности, настенной росписи. Ею, как говорит она, должны заниматься мастера высочайшего класса, как в случае с Лондоном. Впрочем, на деле так происходит не всегда. За реставрацию настенной росписи берутся строительные организации с низкой квалификацией в этой конкретной области. А заказчик, городские власти отдают им в ходе тендеров предпочтение, потому что те предлагают свои услуги по более выгодным ценам, нежели специалисты более высокого класса.
Есть несколько случаев, когда они за счет того, что предложили меньшую сумму, выигрывали тендеры. Что нас там ждет – большой вопрос. И как это можно контролировать, я не знаю. В этом случае закон не на стороне культурного наследия. Это закон о закупках, в рамках которого город закупает стройматериал и платит за реставрационные работы по одному принципу. А по этому принципу большее количество баллов получают организации, указавшие более низкую цену. А низкая цена в это время означает, что это мастера с низкой квалификацией.
Гостиница «Лондон», находящаяся на улице Атанели, открылась в 1875 году и почти сразу стала одной из самых популярных в столице. Она упоминается в записках десятков путешественников, а ее гостями, среди прочих, были композитор Петр Чайковский, норвежский писатель Кнут Гамсун и вице-король Индии, позже министр иностранных дел Великобритании лорд Кирзон. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
А это самый тяжелый год для Австралии за последние, наверное, 100 лет.
Сантьяго – это второй по дороговизне город в Латинской Америке после Монтевидео.
Такой паники, которая была в Европе или в России, когда там сметали гречку, туалетную бумагу, здесь не было.
Для японцев император – это не король в европейском смысле этого слова. Он скорее верховный жрец.
Рубрика «Панорама» каждый четверг на радио «Эхо Кавказа».
С завтрашнего дня и по 8 августа в столице Японии Токио пройдут летние Олимпийские игры. Они должны были состояться в 2020 году, однако из-за пандемии были отложены на год. Об особенностях нынешней Олимпиады журналист русской службы радио «Свобода» Александр Гостев беседует со своим коллегой Ярославом Шимомовым.
Это будут первые Олимпийские игры в истории, которые в связи с чрезвычайными обстоятельствами были именно перенесены, а не отменены совсем. А также первые в истории Олимпийские игры, которые пройдут в нечетный год. Коротко напомню, что в конце марта 2021 года стало известно, что на эти Олимпийские, да и последующие Паралимпийские игры в Токио не будут допущены иностранные зрители, деньги, заранее купленные билеты, будут им возвращены. А на днях, в начале июля, стало известно, что на соревнования в Токио не будут допущены местные зрители. В целом, премьер-министр Японии Йосихиде Суга обещает, что Олимпиада будет безопасной. Но все опросы, все протесты, что для Японии вообще не характерно, свидетельствуют об огромном общественном недоверии. Вот, например, такая цифра, скептическую очень оценку высказали 68% участников исследования соцопроса японской газеты «Асахи».
Я скажу больше, что вообще-то на самом деле судьба этих игр в Токио не решена до самого последнего момента. И вот в день, когда мы записываем этот подкаст, поступила новость о выступлении главы оргкомитета этой Олимпиады Тосиро Муто, который заявил, что количество спортсменов и других аккредитованных на Олимпиаде лиц, у которых оказался позитивный тест на COVID, растет. Оно превысило 70 человек на данный момент. И, в принципе, организаторы Олимпиады не исключают, что если вспышка будет продолжаться, то Олимпиаду вообще в последний момент вот так вот возьмут и отменят. В самом Токио, японской столице, сейчас идет рост количества зараженных. Оно составило во вторник, 20 июля, 1387 случаев. Ну, допустим, по нынешним российским меркам это немного, но в Японии свои мерки, свои представления о предосторожностях пандемических. В общем, это очень странная и очень необычная ситуация. Действительно, судьба Токийской Олимпиады, она оставалась неясной до последнего момента.
В истории в 20 веке в основном, конечно, было несколько таких олимпиад, Ярослав, включая нынешнюю, да, которым не везло с самого начала. И запомнились они не только, или, может быть, не столько спортивными событиями, достижениями, но и разного рода конфликтами, несчастьями, политическими протестами и так далее. Но вот об этом давайте поговорим, об этом и пойдет речь в нашем новом выпуске.
Для начала обратим внимание или вспомним обо всех неприятных обстоятельствах, которые сопровождают эти нынешние игры. Помимо того, что они были перенесены на год, и до самого последнего момента, как я уже сказал, остается их проведение под вопросом, тем не менее можно вспомнить и о других неприятных обстоятельствах. Например, член Олимпийского комитета Японии, начальник бухгалтерии Ясуси Мория в начале июня вдруг совершил самоубийство. Бывший глава организационного комитета Олимпиады в Токио, 83-летний бывший премьер Японии Йосиро Мори, с ним тоже было связано немало таких неоднозначных историй.
Да, я как раз писал об этой истории. Дело было в таком сексистском, очень неудачном высказывании. Йосиро Мори – это типичный пожилой японский консервативный политик из глубинки. Он на одном заседании оргкомитета игр, его потянуло, что называется, поболтать о житейском, вот как такого японского аксакала. И он заявил следующее, что с женщинами вообще одна морока в любых советах и комитетах, поскольку они, по мнению Мори, очень соперничают друг с другом и в целом любят поговорить, и стоит там, мол, одной женщине поднять руку, начать выступать, как и другим надо тоже высказаться, и в результате, как делился своими наблюдениями Мори-сан, заседание с женским участием тянутся просто до бесконечности. Ну, конечно, он не ожидал такой реакции, но последовало то, что последовало.
То есть отставка.
Да. Кстати, Ярослав, вот еще одна цифра. В подготовку Олимпиады только официально японскими властями, государством было вложено 12 с лишним миллиардов долларов. Но на самом деле эта сумма в 3 раза больше, если учитывать все расходы и инвестиции частного бизнеса. Вот местные экономисты, мне известно, они все еще подсчитывают потери просто от переноса игр, какими бы они были, если бы их вообще отложили, а может быть и отложат. Мы не знаем, но вот большинство полагает, что японский ВВП потеряет как минимум 40 миллиардов долларов.
Вообще Олимпиада любая, это очень крупное коммерческое событие, поэтому довольно большой шум вызвало решение главного спонсора Токийской Олимпиады, компании Toyota, которая отказалась от присутствия своего руководства на церемонии открытия игр. Основная причина этого – отсутствие зрителей, как сформулировали сами представители Toyota. Вот процитирую. «Олимпиада становится событием, которое не встречает понимания по многим вопросам». Такой типично по-японски намек, не совсем прямой, но достаточно ясный. Потому что дело, конечно, не только в отсутствии зрителей, но и в том огромном недоверии, которое встретили сами планы проведения Олимпиады в японском обществе. Собственно говоря, Toyota, ну, просто прислушалась к своим соотечественникам, к обществу и решила, что слишком активно присутствовать на церемонии открытия непопулярной Олимпиады для нее просто невыгодно.
Вы слушали фрагменты беседы журналиста русской службы «Радио Свобода» Александра Гостева со своим коллегой Ярославом Шимовым об особенностях нынешней Олимпиады в Токио. Рубрика «Панорама». Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кейти Боджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.